эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Каким может быть современный художественный фильм про Крым? Как одна человеческая история в таком фильме может рассказать о целом периоде в истории страны? И понятны ли такие фильмы неукраинскому зрителю? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 3 июня. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Традиционно напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. У нас сегодня есть трансляция на Facebook-странице и YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы, комментарии там. Но у вас также есть традиционно возможность позвонить нам в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18.
Тема дня.
Чуть больше недели назад на кинофестивале в Каннах презентовали фильм «Домой» молодого украинского режиссера крымско-татарского происхождения Наримана Алиева. Лента рассказывает о том, как отец, который из-за аннексии полуострова был вынужден в свое время выехать на материковую часть Украины, везет домой в Крым тело старшего сына.
Крым в центре внимания.
Ну и Нариман Алиев, кинорежиссер и участник 72-го Каннского кинофестиваля. Сегодня у нас в студии «Радио Крым Реалии». Приветствую вас.
Добрый день.
Я уточню для тех наших слушателей, которые могут быть не в курсе. Значит, фильм «Домой», он был частью конкурсной программы в номинации «Особый взгляд». Есть такая номинация.
Это конкурсная программа, называется «Особый взгляд». Есть основной конкурс, а есть конкурс «Особый взгляд».
Да, а почему, кстати, «Особый взгляд»? Что это значит?
Это программа появилась в 1978 году, если не ошибаюсь, на Каннском кинофестивале. В принципе, Каннский фестиваль имеет свою структуру, имеет основные конкурсы и параллельные конкурсы. Есть два основных конкурса, типа основной конкурс и особый взгляд, который относится к основной секции. И есть два параллельных конкурса. Это двухнедельник режиссеров и неделя критики, которые все происходят в одно время в Каннах, но при этом имеет свои селективные комиссии, имеет свои отборочные комиссии, свои программы, которые и имеют свои награды и номинации. Особый взгляд делался для, скажем так, поиска новых имен в свое время, в 78 году, и, в принципе, остается как таковым до сих пор, потому что вот из 18 фильмов, которые были в этом году в программе, 9 из них были дебютами. И при этом там, и при этом там также участвовали уже именитые режиссеры Альберт Серра или Брюно Дюмон, который уже был обладателем «Пальмовой ветви» в 6 году. То есть это такая, программа для тех, кто не влез в основной конкурс.
Ну и давайте скажем честно, попасть в конкурсную программу для украинского фильма – это серьезно. Плюс у вас лично это первый полнометражный фильм, и он попал в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Я вас с этим, конечно, поздравляю, это круто.
Спасибо большое.
Довольны ли вы результатом, потому что вы попали в номинацию «Особый взгляд», но лауреатом этой номинации в результате стал другой фильм?
Конечно, я доволен, потому что, опять же, как вы сказали, это первый полнометражный фильм. Я достаточно еще молодой режиссер, и сам факт того, что мой фильм был презентован, мировая премьера которого происходила на Каннском кинофестивале в одном из лучших залов мира, в зале Дебюсси, это большая победа как моя, так и всей команды, которая работала над фильмом. Скажем так, награды на фестивалях, это, конечно, увеличивает сразу какие-то твои привилегии на будущее, естественно, но по этому поводу не стоит расстраиваться никогда, потому что, как бы там ни было, нам удалось вместе с командой войти в такую когорту каннской семьи, где мы уже, то есть наше творчество было закотируемое, котируется, и что даст нам возможность в будущем, следующие наши работы также представлять на таких высоких уровнях.
А как так получилось, что вы дебютант в полном метре, да, и вы попали уже прям сразу на Канны? Вы так так, вы как-то это планировали заранее, что вы будете подаваться? Вы кого-то с кем-то, ну, я не знаю, там, как это происходит обычно в киноиндустрии?
Ну, смотрите, на самом деле, если не купить лотерейный билет, ты никогда не выиграешь джекпот. То же самое с кинематографом. Мы 3 года работали над этим проектом, то есть 2 года я работал с продюсером Владимиром Ценко, который впоследствии, в принципе, ну, организовал производство фильма, и 2 года мы с проектом ездили по кинорынкам, уже с еще не снятым фильмом, только с проектом кинофильма. Ездили по кинорынкам, где представляли наш проект, рассказывали, о чем это будет кино, какое это будет кино, то есть кто его будет делать, чтобы уже потенциальные партнеры могли знать, с чем будут иметь дело, когда фильм будет готов. Мы участвовали, наш проект был отобран в тренинговую программу Midpoint Future Launch. Это международная программа, которая состоит из 4 сессий, годовая программа, где мы работали над сценарием, где работали над презентацией проекта, где представляли свою работу профессиональной индустрии, то есть и получали от них какие-то обратную связь. И при этом, когда уже фильм был готов, он был послан во все 4 программы, ну, во все планы, так, в основную 2-недельник режиссеров и неделю критики Каннского фестиваля на селекцию. И нам еще очень сильно помог, есть такой человек, Жоль Шапрон, он это француз, который знает, скажем, русский язык, и который занимается в Каннах консультированием фильмов восточноевропейского направления. И в этом году он рекомендовал фестивалю 7 фильмов, 3 из которых попали в конкурс фестиваля, один из них, который был наш. То есть тоже важный аспект, чтобы твой фильм как бы обязательно посмотрели, потому что фильмов приходит огромное количество, больше 2000 работ за один год, и, естественно, из такого количества быть отобранным и в основной конкурс – это большая победа.
Ну, то есть этому всему предшествовала еще серьезная работа, да, для того, чтобы попасть на фестиваль. От прагматики такой предлагаю все-таки к творчеству больше перейти, хотя бы на какой-то период. Это история, когда отец вместе с младшим сыном едет с материковой Украины в Крым хоронить старшего сына. Как она у вас возникла? И есть ли, ну, то есть, возможно, вы услышали о чем-то таком в реальной жизни?
Ну, идея принадлежит моему азербайджанскому другу, моему коллеге Наврузу Хикмету, который вот в 2016 году мне рассказал про идею фильма, что он хочет снять, про семью, которая поехала в далекие края, чтобы забрать тело погибшего родственника и привезти на родину, чтобы похоронить. В связи с этой идеей у меня появилась концепция моего сценария, который впоследствии вышел в фильм «Домой», и с разрешения моего друга я продолжил работать над этим фильмом. То есть это, как бы, этот концепт мне позволял снять историю про крымско-татарскую семью, но на материковой части Украины. То есть, да, так как у меня нет сейчас возможности физически снимать в Крыму, то есть я долгое время искал форму для того, чтобы затронуть, скажем, те реалии, на которые мне хочется прорефлексировать в кино, и при этом рассказать крымско-татарскую часть, которая мне тоже близка и важна.
Если я правильно понимаю, в фильме есть моменты, где как бы показан Крым, но на самом деле это локации на материковой части Украины.
Да, последние 2 сцены фильма у нас по сценарию проходят в Крыму, но мы снимали их на Арабатской стрелке. То есть, в принципе, это, ну, по факту это тоже часть Крыма, просто административно она не считается автономной республикой Крым. И каких-то, скажем, специальных действий для того, чтобы имитировать Крым, нам не приходилось делать.
Я напомню, что у нас сегодня в студии Нариман Алиев, кинорежиссер и участник 72-го Каннского кинофестиваля. Вот первый полнометражный фильм Наримана Алиева «Домой» буквально 1,5 недели назад презентовали в Каннах. Это фильм, который, ну, так или иначе касается темы Крыма. Напрямую касается, на самом деле. Я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность нас смотреть и слушать на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, или вы можете позвонить нам в прямой эфир. Номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926 или же 044 490 31 18. Нариман, у меня вот какой вопрос именно по поводу темы Крыма. Если я правильно понимаю, там ведь, ну, скажем так, это не артикулируется очень часто, да, что вот есть проблема аннексии Крыма, там в центре фильма именно вот это вот, ну, во-первых, трагедия, да, отца, который потерял сына, во-вторых, это какой-то определенный такой конфликт между младшим сыном и отцом.
Да, то есть в центре истории у нас стоит такой конфликт отцов и детей, на, скажем, по поводу трагедии потери близкого человека. Все это происходит на фоне социально-политической ситуации, которая есть в Украине. Мы не артикулируем, это не то кино, которое расскажет, что на самом деле происходит в Украине, расскажет кто правду. Мы не пытались показать, кто прав, кто виноват. Мы не рассказывали, мы не артикулировали про войну, про аннексию, про политическую ситуацию. Мы пытались показать историю простых людей, которые оказались сегодня в такой ситуации, ну, в ситуации, которая сегодня происходит в Украине, и которая влияет на них. Но историю мы старались сделать максимально универсальной, чтобы она была понятна как украинскому зрителю, так и зарубежному.
Ну, то есть изначально была история именно вот этих главных героев, а не попытка снять какое-то кино, которое бы рассказало миру о том, что происходит в Украине.
Нет.
Потому что мне кажется, что сейчас в Украине, ну, и бывают такие фильмы, которые снимаются с таким расчетом.
Ну, как бы, скажем так, грань между конъюнктурой и неконъюнктурой, она очень тонкая, да, когда ты начинаешь играться в, скажем, трагедию большой страны, и, ну, показывая весь масштаб. Мы пытались показать трагедию маленького человека на фоне большой трагедии, в принципе, которая происходит. Мы не старались артикулировать по поводу, ну, спекулировать на политических темах. Я бы очень хотел, чтобы этого фильма тоже не было, скажем, чтобы не было такой истории, да, чтобы ее невозможно было быть. Вот. Но у меня, как у человека, который живет в стране Украины, который является гражданином Украины, который является крымским татарином, естественно, есть определенная рефлексия на то, что сегодня происходит, и я попытался ее выразить в этом фильме.
А, кстати, тот факт, что фильм был, ну, по большей части профинансирован государством Украины, да, вы выиграли, ну, есть такой конкурс Госкино, где вы можете получать госфинансирование. Не накладывало ли это на вас какие-то дополнительные обязательства, ну вот, скажем, какие-то идеологические, например?
Ну, на самом деле мы выиграли конкурс кинопроектов от Министерства культуры Украины, не от Госкино, угу. Который был, скажем так, патриотического направления, как у нас в кругах принято его называть, хотя по факту это так не было. То есть любое кино украинское, оно патриотическое, то есть это очень сложный термин. И нет, каких-то не было. Ну, у нас достаточно независимое и конструктивное кинообщество, которое готово поднимать разные темы, как проблемы внутри Украины, так и вне ее. То есть, да, мне кажется, важный вопрос также понимать свои внутренние проблемы, с которыми стоит бороться для того, чтобы понимать, как бороться с внешними проблемами. То есть объединяться против кого-то — это никогда не было формула успеха. Всегда, мне кажется, нужно объединяться во имя чего-то, то есть, да, ради чего-то. Я пытался рассказать про семейные ценности, я пытался рассказать про важность родины, я пытался рассказать про, скажем так, вот эту вот преемственность поколений, которые позволяют нам существовать дальше.
Моя коллега, журналист «Радио Свобода» Женя Руденко, у нее была возможность, она была в Каннах, работала в Каннах в этом году, и она присутствовала на премьере вашего фильма, и вот то, что она рассказывала, что действительно ваш фильм, он вызвал очень много позитивных отзывов со стороны и кинокритиков, с которыми ей удалось пообщаться, которые присутствовали на показе, и самих организаторов, да, которые остались довольны своим выбором, что они вот отобрали вас и показали вас в рамках номинации «Особый взгляд». То есть это, опять-таки, мне кажется, что это очень серьезно. Мне кажется, эта ремарка важна для того, чтобы для понимания наших слушателей, о каком фильме сейчас идет речь. У меня вот какой вопрос. Приходилось ли вам вот в рамках фестиваля и в рамках своего показа проводить какой-то дополнительный ликбез для зрителей, для присутствующих, что такое Крым, что такое Украина? С одной стороны, вроде как мы слышим, что в Каннах, ну, то есть часть киносообщества достаточно активная, да, там есть люди, которые поддерживают и Олега Сенцова в том числе. С другой стороны, мне кажется, что творческие люди, они часто далеки от политики.
Дело даже не в творческих людях. Дело в том, что вопрос Крыма, Украины, войны, аннексии не стоит в первых полосах Франции, Британии, Германии, Колумбии. То есть все они слышали какие-то основные аспекты, которые у нас происходили. Это когда начиналась революция, когда произошла аннексия, когда началась война. Но никто каждый день не слышит про то, что происходит в Украине. И контекст, бэкграунд происходящего в Украине очень сложный, действительно, для иностранного зрителя. У нас для международной прессы был такой пресс-кит, называется, то есть такая книжечка с дополнительными материалами, где были director's note, то есть мои заметки, где я как-то в полторастраничной форме попытался объяснить определенный бэкграунд, кто такие крымские татары, что произошло и почему для меня это важно. Для многих прессы, как бы, которые уже впоследствии брала интервью, мне, да, естественно, мне приходилось делать такой 30-минутный ликбез по объяснению, что вообще, кто мы вообще такие, что вообще такое Украина, что такое Крым. Многие даже не слышали про Олега Сенцова. То есть, на самом деле, в информационном поле Украина звучит очень мало, это действительно. И люди, которые непосредственно как-то взаимодействуют с Украиной, больше они знают, а люди, которые не имеют с ней ничего общего, об этом практически ничего не слышали, к сожалению.
В студии «Радио Крым Реалии» сегодня Нариман Алиев, режиссер фильма «Домой». Этот фильм был участником 72-го, то есть этого года фестиваля в Каннах. К нам по телефону сейчас в прямой эфир присоединяется Ахтем Саитаблаев, режиссер и актер, который исполнил в фильме «Домой» главную роль. Ахтем, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас довольно насыщенный рабочий график, а фильм «Домой» — это был первый полнометражный фильм Наримана Алиева. Чем он вас заинтересовал, что вы согласились выделить время в своем графике на эти съемки?
Я не то что согласился, я практически напросился. Объясню почему. Потому что, во-первых, за творчеством Наримана я слежу с самого начала, как только он появился в Киеве. Я смотрел его короткометражные фильмы, которые он делал до этого. Еще и потому, что среди крымских татар не так много, на самом деле, людей, которые занимаются кино, тем более режиссеров. Вот. Второе обстоятельство, то, что когда мне ассистент по актерам прислал сценарий, я увидел, что сценарий написан Нариманом Алиевым и Марисой Никитюк, двумя людьми, за творчеством которых я и слежу, и интересуюсь, и творчество которых мне нравится. Ну, а в-третьих, когда я открыл сценарий, это один из тот редких случаев, без обид по отношению к другим авторам. Я его прочитал взахлеб, и он мне чрезвычайно сильно понравился, и я был удивлен, на самом деле, что такой молодой человек, по возрасту молодой человек, как Нариман, берется за такую серьезную тему, и очень многое в этом сценарии отозвалось во мне. Частично напомнило мои взаимоотношения с моим отцом. Они не такие драматичные, как на территории этого сценария, но все же определенная схожесть есть. И это возможность прокричать и про свою боль, и про свою надежду, и про свои мечтания, и про то, что Крым есть, что есть крымские татары. И он написан замечательно, немного слов. И то, что меня еще по-хорошему удивило, что эта история, которая начинается как достаточно локальная, камерная история традиционной патриархальной крымской семьи, внутри себя вырастает в гораздо большее, в историю, которая, по моему убеждению, будет понятна любому человеку в любом уголке мира. И я попросился прийти на пробы, попросился попробовать на эту роль. Я чрезвычайно сильно благодарен и Нариману, и всей группе за то, что поверили, что я это могу сделать. Ну и я убедился в том, что Нариман абсолютно точно знает, чего он хочет, и знает, к чему вести, когда я первый раз услышал при репетиции, и то, как педантично режиссер работал над каждой сценой, меня убедило в том, что я присутствую при такой актерской удаче, актерской радости, когда ты попадаешь в группу со сценарием, где в тебя верят, где тебя любят, где ты необходим именно ты, а не кто другой. И группа, которая во главе с режиссером, знает точно, к какой цели они идут.
Ахтем, вот эта история, которая проходит такой красной нитью по сюжету, да, вот то, что отец везет из материковой части Украины в Крым тело старшего сына, она, конечно, очень трагична, но приходилось ли вам слышать о каких-то таких драматичных историях вот после 2014 года, когда появилась вот эта такая условная граница между материковой частью Украины и Крымом? То есть не вызывала ли история, которая рассказывается в фильме, у вас какие-то вопросы по поводу ее реалистичности?
Вы знаете, жизнь достаточно часто, особенно в последнее время, рассказывает такие сюжеты, что опиши это на территории сценария, люди не поверят. Настолько они бывают фантастичны и драматичны. Один из крайних примеров, это, например, Энвер Бекиров, пожилой мужчина, который сейчас сидит в СИЗО в Симферополе, в оккупированном Крыму. А он, на самом деле, ехал на похороны своей матери в Крым. Вот вам один из последних примеров.
Да, и как раз во время этой поездки его задержали.
Да, да, и вот он сидит, больной человек сидит в тюрьме. Поэтому при всей кажущейся нереалистичности, да, происходящих событий, для меня на самом деле это очень реальная история. А история Мустафы Джемилева, который в молодые годы вез тело своего отца по завещанию своего отца, чтобы похоронить его в Крыму, и его задержали и держали несколько дней вместе с телом его отца на границе в Кубани, в порту Кубани, для того, чтобы он не смог перевести тело отца в Крым через Керченский пролив. Так что эти истории имеют очень точную документальную основу.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились. Это был Ахтем Саитаблаев, украинский режиссер, актер. И, в частности, вот в фильме «Домой», который участвовал в Каннском кинофестивале в этом году, Ахтем Саитаблаев сыграл главную роль. А у нас в студии Нариман Алиев, режиссер этого фильма «Домой». Нариман, важный вопрос, который я боюсь, что я не успею задать, пока, когда будет заканчиваться эфир. Этот фильм можно будет посмотреть в кино?
Мы сейчас над этим работаем, да, планируется по кинопрокат в Украине. Мы надеемся, что это будет конец лета, начало осени. Как только у нас появятся даты и понимание, и люди, которые этим будут заниматься, мы обязательно об этом объявим.
Вот я просто хочу отметить, что то, о чем сказал Ахтем, что он вас знал еще по короткометражках, на самом деле одна из ваших короткометражек, она уже бывала на международном кинофестивале, на Берлинском кинофестивале, речь идет о короткометражке «Без тебя». То есть у вас уже есть определенный такой фестивальный опыт.
Ну, все мои короткометражки были на международных фестивалях, но самое, скажем, успешное в плане фестивалях, это была короткий метр «Без тебя», который участвовал на Берлинском кинофестивале в секции Generation 14+. И это действительно тоже как бы для молодого режиссера тоже было большой успех и победа, для, ну, чтобы быть возможным показанным на таком большой киноплощадке, естественно.
Еще один момент, который меня заинтересовал очень в вашем творчестве, это то, что вы часто снимаете людей, которые не являются профессиональными актерами. И в этом же фильме вместе с Ахтемом Саитаблаевым его младшего сына играет ваш двоюродный брат, который совсем не актер. Как это получается так, и как реагируют обычно ваши коллеги в киноиндустрии на это, в частности?
На самом деле, когда я делал короткометражные работы, то есть это были работы, скажем, вне индустрии, которые были сделаны самостоятельными усилиями при помощи своих знаний и умений, при помощи родителей и родственников. И, скажем, тот ресурс, который мне доступен, был в большой частности в виде моих родственников, которые готовы были мне всячески помогать в моих работах. И да, во всех трех моих короткометражных работах, превалирующее число актеров, это были мои родственники, дяди, братья, то есть и Ремзи Белялов, который сыграл младшего сына в полнометражном фильме, это мой двоюродный брат, который до этого играл в коротком метре «Без тебя». Да, ну, то есть у меня достаточно талантливые родственники, скажу так. И это те люди, которые готовы мне помогать и которые в меня верят. Это очень важно, когда ты работаешь с людьми, с которыми вместе что-то делаешь, чтобы тебе доверяли и в тебя верили.
Ну а вообще, много ли крымско-татарских актеров есть в Украине? Я так понимаю, что есть же еще вопрос языка. Да, вот, например, фильм «Домой», он ведь частично на крымско-татарском языке.
45% на крымско-татарском языке, да. Актеров не так много. В принципе, скажем, индустрии крымско-татарской части в украинской киноиндустрии, она очень мала. То есть людей можно пересчитать буквально по пальцам. Скажем так, мы те люди, которые только в конце 80-х переехали на родину и начали жить с нуля. То есть мои родители, мои родственники, все начинали жить с нуля. Начинали в 40, в 30 лет строить заново дома, строить заново бизнесы и, в принципе, какое-то будущее. И творческие профессии не были в фаворе у нас никогда. Ну, точнее, не то, что их не принимали, просто не было времени как-то ими увлекаться. Да, в маленьком селе Петровка Краснодарского района, в принципе, никто никогда не думал, что будет мальчик, который поедет в Киев, поступит на режиссера, отучится и потом с полным метром попадет на Каннский кинофестиваль. Это как бы нету никакого алгоритма для этого. То есть это какая-то определенная случайность. Да? Поэтому этот вопрос, который требует большого, в принципе, работы со всех сторон, типа как в образовательной в первую очередь, для того, чтобы у нас появилась, скажем, когорта крымско-татарских актеров, которые владеют языком, и чтобы кино в Украине было на крымско-татарском больше, чтобы вы понимали. То есть, ну, это пока это все исключение из правил.
Но я ведь правильно понимаю, вы переехали в Киев намного раньше, чем случилась аннексия, то есть вы переехали в Киев учиться.
16 лет, в 2009 году, да, я приехал в Киев, чтобы обучаться режиссуре.
Но, тем не менее, вся эта ситуация, она нашла какой-то отклик в вас.
В контексте.
Ну, вот я имею в виду, что все равно вы решили. Ну, то есть она вам не чужда, да, то, что происходит в Крыму.
Нет, конечно. То есть у меня там живут, опять же, все мои родители, все мои родственники живут там. Я всегда большую часть времени находился в Крыму. И, конечно, когда у тебя забирают родину и дом, то есть это как-то откликается в тебе.
Опять-таки, вот то, что вы сказали, что у вас не очень было принято интересоваться творческими профессиями, как вот ваши соотечественники и ваша семья отнеслись к тому, что вы заинтересовались кино, и, в принципе, понимают ли они ваш такой творческий успех, участие в Каннах, в частности?
Ну, на самом деле, все было сделано благодаря моим родственникам, моим родителям в первую очередь, потому что это те люди, которые в меня всегда верили, и когда я в 11 классе сказал, что хочу поехать учиться на режиссера, то есть это, в принципе, было большое удивление, так как не было никаких для этого подводок, чтобы я занимался кинематографом. У меня просто появилось такое желание. Я при этом в душе не понимал, что такое режиссер и что он вообще делает на площадке. И моя мать взяла меня за руку, поехала со мной в Киев. Я первый раз выехал из Крыма. То есть она делала все, что как абитуриенту мне помогала поступать. То есть я был, в принципе, таким достаточно маленьким сыночком. Все знали мою маму, никто не знал меня. И через 2 года, когда у меня случился кризис второго курса, когда я начал понимать, что это такое, с чем я связался, я спросил родителей, зачем вы, в принципе, меня туда отпустили, потому что я уже поступил в КНЭУ со своими двоюродными братьями на факультет менеджмента, то есть у меня должно было быть все хорошо, у нас там есть бизнес, то есть я бы там себе работал, обучался бы, все было бы хорошо. В тот день мне родители сказали, что если бы мы не дали тебе возможность, ты потом бы всю жизнь жалел, что у тебя ее не было. И я, конечно, за это благодарен. И впоследствии, во время обучения, мне всегда всячески родители помогали для того, чтобы я развивался в своей профессии и имел возможность впоследствии остаться в профессии.
Мне кажется, что ваше участие и в Каннах, и в Берлинском кинофестивале, оно вот сам факт этого участия дает много возможностей развиваться не только в пределах своей страны, да, но и за ее пределами. Вы для себя как видите свое кинематографическое будущее? Планируете ли вы оставаться в Украине, снимать в Украине? Или же вам интересно попробовать что-то масштабнее?
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В принципе, как сказать, я хочу снимать в Украине, я хочу снимать про темы, которые меня волнуют, которые я знаю. То есть, да, сотрудничество, скажем, с зарубежными партнерами, оно естественное и оно нормально. То есть даже в нашем фильме, опять же, у нас на стадии уже постпродакшена появился немецкий копродюсер, который помог своими вложениями в наш кинематограф. У нас появился международный селс-агент Wallbench. Это одна из самых больших компаний в мире, которая занимается артовым кино в плане его распространения. То есть и эти контакты, они естественные, они всегда есть и они всегда будут. Но в контексте, пока я себя чувствую комфортно в Украине, я считаю, что в Украине огромное поле для развития, в принципе, кинематографа. И, в принципе, тот сам факт, что в 25 лет у меня появилась возможность снять полнометражный фильм, для других стран Европы и мира практически невозможен. То есть и Украина — это, в принципе, страна возможностей. И тут необходимо просто наработать над тем, что, чего ты реально желаешь.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли сегодня в гости. Это был Нариман Алиев, кинорежиссер. Его фильм «Домой» участвовал в этом году в Каннском кинофестивале, но это был не первый фестиваль для Наримана Алиева. Мы желаем вам, конечно, всяческих творческих успехов, а наших слушателей и зрителей призываем подписываться на нас в Ютубе, как минимум для того, чтобы не пропустить трансляции наших эфиров. Хорошего вам дня, до свидания.